уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни» и наш гость Андрей Суздальцев, он доцент Высшей школы экономики. Андрей Иванович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонить можно 7-3-7-3-94-8, код 495. Давайте начнем с трех сценариев Макрона. На прошлой неделе он описал три варианта развития Российской Федерации. С вашей точки зрения, там вариант сверхдержава, сателлит Китая или тот, кто договорится с Европой? Четвертого он не предположил.
Ничего нового не сказал. Мы сталкиваемся с этой историей уже несколько, наверное, лет 10. То есть нам постоянно предлагает Запад выбирать.
Ну да.
Да, выбирайте, или вы под Китаем, причем они намекают под Китаем, или вы вот с Западом. Но с Западом, конечно, это вот поддерживать будет однополюсный мир, то есть, конечно, Крым отдать, все, да, как положено. Вот, иначе у вас, вы так не будете так вот болтаться между нами. Это все удивительная вещь, понимаете, мир построен как матрешка. Допустим, мы говорим там лимитрофное государство, там, это же Украина между Западом и Россией там, и так далее. А уже Россия оказывается между вот, Западом и тем же Китаем. Я считаю, что это совершенно надуманное сравнение. На самом деле мир сложнее. И вот так вот рубить вот связи, контакты, вот вы в этом блоке, вот в этом блоке, это ведь сейчас не середина прошлого века. Я вам приведу пример. Ведь и эти американцы же однополюсный мир не построили. Ну, для примера, стоит Крым, стоит российский, и ничего не сделать не могут, да еще и Сирия, откуда пришлось эвакуироваться, а также с Китаем. Вроде противостояние с Китаем, а без Китая не могут. Китай, экономика Китая, если она только чихнет, уже полмира в кризисе. Очень взаимосвязана сейчас наша жизнь. Ну, мы называем это глобализацией, кто-то называет регионализацией, кто говорит, это очень противоречивые процессы, но вы же тоже по миру ездите, знаете, вот зайдите в Зимбабве, в универмаг, универсам. И видите, тоже товары на рынках, которые на полках. Абсолютно тоже.
Это есть такая штука. Но, смотрите.
Это ведь тоже экономика.
Вот. И возвращаясь ко второму ко второму из вариантов по Макрону. Понятно, что не Макрон это придумал, но вот в данном случае...
Супердержава, да?
Он это... Нет, наоборот. Это вариант ориентации на восток, в результате которой вы становитесь сателлитами Китая. Прежде всего, в экономическом смысле, ведь он об этом говорит.
Не получается опять. Для Запада все равно мы, для Китая все равно мы Запад. Угу. Причем они, конечно, считают нас варварами и так далее, ну, так, знаете, в бытовом формате.
Китайцы?
Да, мы такие северные варвары и тому подобное. Это не традиционный такой подход. Они там развлекаются картинками разными, разными картами, там, до Кольского полуострова и так далее, подобное. Это стоит, есть такой вопрос, и, конечно, национализм китайский – это существенный фактор. Но представить себе, что вот, вот как-то мы стали вот чуть не колонией какой-то Китаю, Китай ведет всегда политику такую, чтобы меньше как-то за кого-то отвечать. Это мы почувствовали вот после 90-х годов какое-то удовольствие, когда мы никому ничего не обязаны. В общем-то, и Китай, конечно, в лучшем случае будет выстраивать отношения, ну, партнерские, ну, в варианте такой вот поддержки, там, взаимно друг другу. Но это будет такая мозаичная ситуация. Скажем, вот мы можем заявлять по-старому, поговорим, стратегические партнеры, там, сопрягать там наши шелковым путем, там, или путями, там,
все возможно. Смотрите.
Но это не такого, что прямо вот мы вот с Китаем вот все вот срослись, как сиамские близнецы, такое невозможно.
Так вот, вариант 3 по Макрону, это, значит, взаимовыгодное сотрудничество с Европой.
С Европой, да.
А вариант 2 это, ну, вроде как, то есть попытка повернуться на восток, вроде как должно быть взаимовыгодное сотрудничество с Китаем. И не только с Китаем, как мы понимаем, на востоке это не единственная страна, хотя, конечно, понятно, что это самая крупная экономика.
Вот Евразийская комиссия мечтает о том, чтобы мы были каким-то таким своеобразным мостом между Европейским Союзом и вот Китаем. Знаете, такой золотой мост. Мостостроение тоже очень характерное.
Ну, мечтать-то не вредно, не вредно. Они нас видят в таком качестве?
Нет, не видят. У них есть морской путь. Если Северный морской путь, который тоже будет задействован скоро уже в полном масштабе. В общем-то, и обратили внимание, что вот мы все ждем какие-то там автострады, магистрали, которые пойдут из Китая, вот там через Казахстан, в Европу там. А что-то не особо-то и строится, потому что море. Море пока, оно дешевое, в общем дело. И загрузка, знаете, контейнеровоз идет гигантский. Он перевозит столько, что это наверное, сотню составов перегнать. Поэтому вот прямо такой, прямо нас вот ждет и ищет нас Китай. Китай интересует Центральная Азия, Казахстан для Китая интересен. Нам наш север, наши болота ему не особо интересны.
А Европе, получается, ведь интересно. И отворачиваясь в сторону Китая, которому мы не интересны, отворачиваясь от Европы, которой мы интересны, как кажется, мы действуем нелогично.
Но есть такое правило в международных отношениях, кто занимается этими, никогда ничему не верить. А уж тем более Европе, понимаете? В общем, Европа всегда обманывала. Вот еще с Ямал-Ливонской войны нас обманывала Европа. Вот эти вот схемы вот можно просто выкинуть из головы. Нам нужна Европа? Нужна. Какая нам нужна Европа? Ведь мы тоже какие-то находимся в каких-то фантазиях. Какая нам нужна Европа? Вот какая нынешняя, вот такая вот с этим...
Да вроде как не нужна, получается
не нужна,
нынешняя.
Да. Нас смотрят наши соседи, вот западные, ближайшие, там, Беларусь, Украина, говорят, что вы, это же Европа и так далее. Мы сами себе Европа, мы сами себе цивилизация. Нам не нужны, нам нужно нормальное уважение, так сказать, поддержка вот в то, что мы называем международное право и понимание национальных интересов.
Но тогда, России. Значит, остается один из вариантов, который предлагал Макрон, это сверхдержава.
Мы и так сверхдержава по ядерному потенциалу. В общем-то, и по нашей мобильности, нашей активности. Действительно, мы много бьем тем, что где-то там они неразворотливые, мы просто вот своим активностью бьем зачастую. Хотя тоже приходится иногда подпихивать. С Крымом тянули до последнего.
Ну и там дальше по Макрону, но это очень дорого, нам не потянуть.
Вы знаете, экономить будем. В общем-то, но превращать себя в второе США, когда брать ответственность за весь мир и не справляться с этим, ну, позорище такое, знаете, вот. Я вот сейчас только общался с коллегами из Украины, если назвать можно коллегами, знаете, как к ним обратился? Здравствуйте, господа курды. Они обиделись.
Ну, логично.
Да. Вот поэтому вот превращаться в такого нам тоже не хочется.
Смотрите, значит, вы сказали, придется экономить. Угу. На ком экономить будем?
Экономить на военном бюджете.
А как можно укреплять себя в качестве сверхдержавы и экономить на военном бюджете?
На всем. Вот видите, украинцы наши, сказать, соседние государства, когда ясно, что прорвались этими боезапасами, все позрывали 14 складов. В общем, там их склады разгрузили, нас тоже взорвали, кстати, разгрузили и использовали их в Сирии, по делу, что называется. И сэкономили огромные деньги, кстати говоря. Поэтому все надо пройти разумно. То, что мы когда-то, помните, времена Горбачева мечтали, конверсия военного производства, так далее и тому подобное. Я сейчас чаще всего корпорации, они выпускают и продукцию, которую и простой народ покупает. В общем-то, это рабочие места, это деньги, это технологии. То есть то, что... В принципе, ставился американский военно-промышленный комплекс, хотя он очень дорогой, надо сказать, что там, конечно, не те расходы, что у нас.
Так вот, у них все равно, как раз это и вроде как вызывает вопрос, если пытаться культивировать статус сверхдержавы, это значит культивировать противостояние, или без этого можно обойтись? Ну, потому что они явно богаче.
Вы знаете, смотрите еще раз фильм «Брат 2».
Ой. Да. Вы полагаете, что на эту тему можно говорить, цитируя «Брат 2»?
Даже можно говорить «Брат 2». Это народная дипломатия, народный подход, понимаете? Ну, что, за есть тебя деньги, да, американец, как я сказал.
Ну, да.
Вот, ну, что, есть ли деньги, понимаете? Ну, понимаете, при всем том, что вот в мире реально две армии могут действительно реально вести боевые действия полноценные и настойчивые, и упорные. Это, конечно, американская армия и российская, не китайская до сих пор. Вот так-то.
То есть... ну вам сейчас же тут наверняка напишут. Вы
сейчас
знаете, что напишут.
Да, тут будет сейчас, конечно.
Ну,
да. Тема огромная. Тема нашего будущего.
Ну, подождите, давайте все-таки о настоящем хотя бы поговорим. Средний уровень доходов граждан.
Очень низкий.
В двух странах сильно разный.
Разный.
Так что если мы говорим о том, что единственный из наших путей это путь оставаться сверхдержавой, значит, наш средний уровень еще будет ниже.
А нам какой другой вариант оставляет? Ведь нам ничего другого не оставляет. Мы снижаем, что называется, уровень своей вот достаточности, что мы вот самостоятельная страна. Да, у нас экономика не супер, но нас она прокармливает. Нас тут же сожрут. Вот нас точно сожрут. Нас точно не пожалеют. Вы извините, пожалуйста, 200 лет мы таки поискаем все.
Скажите,
мира.
Для того, чтобы понять, каково это быть сожранным, как, кто мы будем тогда?
Это, для сравнения даже, вы знаете, это даже не оккупированная Германия и Япония после Второй мировой войны. Нет, это Ирак. То есть мы не будем ничего, ни ресурсы, ничего, то есть мы ничего не контролируем. Мы вот наемные работники, которые вот в собственной стране, что называется.
Погодите, Ирак, это все-таки, как кажется, нужно искать какую-то страну европейского склада.
Нет, нас не считают Европой они. Они не считают нас Европой. Ведь я тоже какой-то, вы очень важный вопрос задаете. У меня был такой вопрос. Я всегда вот думал, вот Вторая мировая война, мы постоянно с ней сравниваем, думаю, неужели немцы вот плохо нас понимали, куда они шли и так далее и тому подобное. Вы знаете, я разговаривал с ними, еще вот студентом был, вот аспирантом, и они говорили, это была колониальная экспедиция. Я говорю, да вы что, там и танки, и все, и военно-промышленный комплекс, уже был Сталин создал и так далее. Они нас воспринимали, что это вот как колония. Мы идем вот просто как колонизаторы, понимаете, вот как... Как писара. Вот,
так, а с чего мы взяли, что немецкие власти и нынешние власти ведущих европейских, прежде всего,
они
стран,
продолжают
одинаково
на,
смотрят
НАТО на продолжает так нас смотреть, как неразделенный ресурс.
Ну, с чего мы это взяли? Они об этом говорят?
Они говорят, и на конференциях, и все. И подход к нам такой, понимаете, то есть они, может, не говорят вот так, как, чтобы где-то твиттере проскочило, допустим, того же Трампа. Ну, понимаете, вот даже подход. Вот вы же должны уловить, вот эта девочка, которая кричала после, я не говорю про эту шведскую, так сказать, немножко сумасшедшую, а вот та, которая говорила на одной из этих, где-то месяц назад показывали, говорила, что давайте там есть детей, да, а при этом он сказала, ну, давайте, в конце концов, разбомбим Россию, там, будем есть детей, то это было у них нормально. Это было в общем ряду. Знаете, как
нет, вот... подождите, то есть, вот, допустим, мне не понравится в разговоре с вами что-то, я скажу, ну, давайте. Да,
вот. Нет, вы не уловили. Вот этот вот внутренний такой вот контекст, такой вот, такая вот...
Ну, как такая... бы в этот момент я буду говорить то есть, о том, что говорит, точно не допускаю.
Ну, Стивен, сколько будете мучиться? Это Россия, понятно. Давайте ее разбомбим уже концов. Понимаете, вот в чем дело. Мы одна из немногих стран мира, которая независима реально.
Вот, к вопросу о независимости 134-й, напомню, это прямой эфир, можно писать через Телеграм, через СМС-портал. Сначала, пишет он, надо суверенитет экономический и финансовый вернуть, а потом начинать фантазировать.
Это шикарно. Вот об этом говорил Явлинский лет 5 назад.
А это возможно?
Тут нет.
Другой ведь вопрос.
Вот в чем беда.
Ну вот.
Я ставлю уже простой пример. Что нам, Opel продали? Не продали. Любые деньги давали, не продали. Технологии. В общем-то, Volvo мы даже не покупали. А Volvo наша машина, северная. Китайцам отдали. В общем дело, конечно, правильно развить нормальную мощную экономику, которая бы обеспечила нам бы поддержку внешней политики. Мы делаем все через голову, потому что нам просто не позволяют, они прекрасно понимают. Для них мы все равно бензоколонка, и мы должны обязательно остаться бензоколонкой.
Подождите, но там ведь у них так или иначе все эти разные большие, крупные предприятия, мировые бренды находятся в... владений разных людей,
ну и что?
Они рассматривают нас как единого покупателя,
им
государственного.
Им нужны деньги. Вы почему думаете, вот такая проблема, вот нам, каждого, вот я обращаю внимание, вот просто обратите внимание, каждый май мы собираем в Петербурге саммит, такой вот, этот вот экономический такой, да, форум. И каждый раз нам говорят, все, забыли про санкции, давайте отменять их, делайте первый шаг. Пустите наши товары на наш рынок. Как они пропихивают свои продовольственные товары на наш рынок? Сознательно, демпингом, чтобы забить, уничтожить наше сельское хозяйство.
Рынок. Вот это важная деталь. Вы говорите, они проталкивают даже
проталкивают,
с демпингом.
Да.
Так вот, тогда странная какая-то история. Ведь продукты у них, когда ты приезжаешь в магазин, стоят часто даже дешевле, чем у нас. Тогда они и на свой рынок, получается, проталкивают с демпингом.
Нет, вы знаете, рассчитано на то, что мы купим и такое.
Так они же и своим продают по этим ценам.
Ну, это ведь так нет такого прямо, знаете, вот гарантированно, что вот где-то дешевле, где-то дороже.
Ну, это да.
Да, это очень сложно. Это очень сложная такая маркетинговая работа, тут надо смотреть.
Хорошо, Лимузин пишет вам, возвращаясь к этой истории со сверхдержавами и так далее, может быть, хватит вооружаться и бросить все ресурсы на внутреннее развитие лет на 10, и вот тогда?
Ну, во-первых, мы не особо активно вооружаемся. До сих пор у нас только 70% новое вооружение в руках нашей армии. Хотелось бы 100%. А почему? Потому что один из важнейших экспортных наших секторов – это как раз продажа оружия. И его покупают, это деньги. Вот зачастую то, что мы продаем, мы за счет этого и перевооружаемся неспешно. В общем-то, мы только сейчас думаем о каких-то кораблях океанского, так сказать, масштаба, которые могли бы и там модернизировать, которые стоят на законсервированных сельских времен, а корабли очень дорогие. В общем-то, авианосец стоит несколько миллиардов долларов.
Ну, знаете, да.
Нужен ли он? Ну, наверное, судя по тому, что мы входим в локальные войны, как нормальная супердержава из Помбракрону, то авианосцы нам тоже нужны. Хотя сейчас на меня обрушится сейчас целая толпа этих возмущений. Дискуссия идет. Хорошо, что дискуссии есть такие. Поэтому вот бросать вооружаться...
Как мы определяем, в какой момент авианосец нам по карману, а в какой момент еще нет?
Понимаете, вот, естественно, вот Сирия. Конечно, мы свои деньги там возьмем. Мы тут, естественно, не уйдем. Не уйдем не только, что страна, надо сказать, страна, которая, в общем-то, мы немало там вложились и жизни положили своих ребят, что, ну, ведь мы не уйдем с Ближнего Востока, вот мы не совершим ошибку советского времени, ведь мы же разорились в советское время. Ведь мы распал Советский Союз, мы развалились, потому что там скинули цены на нефть. Поэтому мы оттуда не уйдем. Это нам позволит держать цену. Это доход, конечно. Этим мы зарабатываем деньги. Вопрос, что будет с авианосцем делать? Смотрите, какая ситуация. Это тот самый вариант, когда определяем, как мы будем границу закрывать. Вот граница, километр. Стоит миллион долларов его сделать человеческим. Допустим, миллион долларов. Идет контрабанда. Там 10 миллиардов, 10 тысяч там, в месяц, там, 100 тысяч в месяц, там, миллион. Вот уже выгодно делать границу, понимаете, закрывать. Вот так и здесь. Когда это выгодно, надо и строить. В общем-то, не так, что вот мы с претензией сейчас поставим там и будем там, сказать, ла-маншем курсировать вокруг Англии.
Насколько я понимаю, лимузин, он пытается противопоставить эту выгоду, о которой говорите вы, это и выгоде внутреннего развития.
Это советский подход, когда мы говорили, что вот мы тратим деньги на вооружение, отбираем его у народа. Вот задача такая, чтобы эти траты, мы можем сделать оружие. Мы на него зарабатываем. Почему его не продавать?
По поводу того, что мы делаем и продаем за границу, вот Моралес, боливийский президент, который вчера объявил о том, что...
продавали, да, и все.
Вот. Вот. И это пример вот такой торговли?
Вы знаете, я вам хочу сказать. Вот я скажу так вот чисто лично мне, вот только вам. Вот,
хорошо.
Никому не расскажем. Да. Очень слабая политологическая подготовка нашей внутренней региональной политики, которую мы проводим, Это же вариант, вот это до этого должно было рухнуть что? Венесуэла. Вторая ситуация. Сейчас вот Моралес подхватили. Моралес очень симпатичный человек. Это единственный президент Латинской Америки, реальный, коренной этнический индеец. Знаете, вот там одно из племен, которое ходит народ кечи, это вообще феноменально. Действительно, индейская республика в горах. Вот действительно, человек очень такой за народ. Такой, ну, популист, конечно, без этого.
Ну, подождите, он, говорят, экономически успешен, что для популиста необычно.
Тем не менее, понимаете, страна слабо развитая, там любое вложение, мы говорим уже про Сечина, там, Роснефть, там тоже там свои деньги корпоративные, у нас большие были надежды, мы даже думали там трубопроводы проводить. Мы любим трубопроводы делать. Вот, в советское время мы все копали, помните, занимались миллиардом, сейчас мы трубопроводы таскаем.
Нет, это нормально, если ты это умеешь делать, почему бы не делать? Вот не получится ли так, что вот эти деньги, которые мы вроде как эффективно тратили, а теперь пропадут.
Вот понимаете, вот вы спрашиваете самый тяжелый вопрос, потому что, наблюдая за ситуацией, ну, конечно, типично цветная революция. Вот типичная. То есть первый тур выборов провели в октябре месяце, долго-долго считали, сообщили. 10% разница с оппозицией. Нет. Оппозиция возмущена. Он на этом фоне, силовики приходят на сторону оппозиции, он подает отставку.
Типичная цветная революция, я привяжусь к этому. Это вы сказали?
Да, это я сказал.
Значит, смотрите, а это разве не Моралес там нарушал законы?
Нарушал.
А это разве не Моралес неправильно считал голоса?
Это вот вы понимаете, что я же не говорю, что это цветная революция. Цветная революция – это переворот, который основан на неправильном подсчете голосов.
Ну, то есть виноват же Моралес?
Это повод. Другое дело, когда нормальный руководитель, имеющий в руках, допустим, поддержку силовиков, он бы мог как сказать? Надо пересчитывать, надо переголосовать. Давайте вот дадим месяц на успокоение и снова проведем выборы. Ну, какие-то варианты есть, понимаете? За него снова большинство. Но то, что силовики от него отвернулись, а это все-таки Латинская Америка, заставило его вот уйти в отставку.
Нет, смотрите, а почему вы говорите, что это цветная революция? Под цветной революцией мы ведь предполагаем некое влияние извне.
Конечно.
Так вот,
одна революция именно не проходит без влияния вне. Это просто по умолчанию.
То есть, а просто так, чтобы народ оказался недоволен тем, что устроили?
Ну, какой народ?
Ну, какой-то.
Который активный.
Ну, да.
Это майданские войны. Помните, как Майдан? Но Майдан не был цветной революцией, он не был подвязан к выборам. Выборы были только через год. А цветная революция – это именно реакция на итоги голосования. Вот, то есть это берется как повод.
Ну, то есть вы имеете в виду, что
причем зачастую голосование
без влияния извне власть, в принципе, не может вот таким образом поменяться?
Давайте
ушел сам.
Давайте
как
еще
кажется...
раз пройдемся так немножко теоретически. Давайте какие-то формулы поставим. Во-первых, конечно, все такие вот цветные революции, в них есть заинтересованные лица. Это обычно внешние источники. Тут, конечно, вопроса нет. Конечно, Моралес очень мотал нервы, что называется, США. В общем-то, я думаю, что и Бразилия была склонна поддержать новый президент.
Но народ не может быть интересантом.
Подождите секундочку. Это вот. То есть там так ты босса не проведешь. А то, что силовики вдруг развернулись, это вообще очень характерно. Традиционно в Латинской Америке силовой блок американцы чувствуют себя как уверенно. Но вот с Венесуэлой не получилось так, видите? А здесь получилось. Это первое. То есть заказчик есть, первое. Второе. Повод традиционный для цветной революции – это неудовлетворение итогами голосования. В общем, причем бывает так, что нормальное было голосование, и все нормально, но все равно поднимается такая буча.
Но здесь-то вот... вроде как ненормально.
И третий момент. Вы понимаете, что это майданный формат. Один из сотни выйдет активный, а здесь и будут колку собирать, там, знаете, вот в горах. И вот эти 1% может, что называется, в кашу заводить и добиться своего. Оппозиция была очень активная.
Есть параллель, спрашивает Юстас, между событиями в Боливии и первым Майданом на Украине?
Не совсем так. Это цветная революция, это не Майдан. Майдан-то это вот прикрытый такой, типа народным волеизъявлением, переворот. Вот просто грубый переворот, понимаете, вот ликвидация, не больше того.
Андрей Суздальцев, доцент Высшей школы экономики. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск. Потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 ноября. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Умные парни». Здесь в студии Андрей Суздальцев, он доцент Высшей школы экономики. Это прямой эфир, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить 7373948. Пару тем для того, чтобы перейти к звонкам, но я не могу просто не спросить вас об этом. Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда, делает заявление. Мировой долг, государственный и частный, достиг уровня в 188 триллионов долларов, и это 230% глобального ВВП. Ну, это очень большой, это рекордный долг. Что это значит?
Ну, когда у вас появляется долг, вы смотрите на дверь и ждете, что появится коллектор, правильно?
Ну вот.
Значит, или банк позвонит. А кто здесь звонить будет?
Вот это и вопрос. Это что значит?
Ну, есть такая беда. То есть живем, в принципе, сами себя занимаем, объективно говоря. То есть живем, мир живет, экономика живет долг. Это не говорит, что она экономика здоровая, она больная. Но живем в таком больном состоянии. Есть вопросы с будущим кризисом? Есть. Но сейчас, видите, какая проблема. К сожалению, экономическая наука, она не то, что сложна. Ну, вот говорят, что там, когда случился кризис, вот, 2008 года, говорили о том, что вот я там предупредил, кто-то еще предупредил, тогда я... Не подтвердилось. Все говорили, что будет здорово, все будет отлично. Сейчас другая беда. Кого не возьмешь, все кричат, вот-вот, завтра будет кризис. Уже, так сказать, заранее готовиться. Будет, не будет, а уже вроде как предупредил. Это о чем говорит? Прогностическая функция нашей экономической науки слабая. Повлияет ли кризис на эти вот возможность кризиса? Ну, нам должны знать цифры для чего, чтобы понять, будет ли кризис. Я бы сомневался, потому что это проблема давняя, не одного десятилетия. Это долг растет.
Да, но этот долг растет и с каждым годом становится еще более рекордным. И тут еще один поворот. Здесь отдельно отмечается, что две трети общего уровня долгов – это не государственный, а частный сектор.
Ну да, они берут в долг. У нас тоже у нас очень небольшой долг государственный, а очень крупный, он сокращается.
Но принято было просто говорить, что для кризиса опаснее, когда серьезный государственный долг.
Вы знаете, все-таки у нас мировая экономика частная в основном-то, да. Так сказать, и самые главные экономики большие, они же частные. Ведь кризис 2008 года, это был связан с проблемами на финансовом рынке. Там появились такие заменители, такие страшные, такие вот, которые подменяли реальные финансовые вложения, инвестиции. Это вызвало такой пузырь. Смотрим сейчас, есть такие пузыри. Ну, разного рода пузырьки небольшие есть в разных местах. Но это, опять-таки, частные дела. То есть они будут суммироваться, они могут войти в резонанс, и можем получить кризис. Но мы пока вот слабы в том, что мы не можем предугадать.
Тогда еще один вопрос. Не то чтобы предугадать, а вот откуда это взялось? Вот смотрите, каждый день мы видим какое-нибудь новое сообщение на тему мусора. Вот сейчас, пожалуйста, режим чрезвычайной ситуации ввели в Бийске из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Складывается такое впечатление, что это какой-то особый процесс. Потому что представить себе, что до 2019 года у нас не было мусора, мы не можем. Что это?
Ну, помните, вот в начале нулевых годов вдруг стали гореть школы.
Так.
Действительно, мы перестроили, мы все сделали. Чуть-чуть раньше у нас были проблемы повсеместно по всей России. Выходили из строя, говорите, коммунальные всякие службы. Люди мерзли, там трубы горели и так далее. Мы их починили. Сейчас мы вошли в резонанс по мусору. Во-первых, мы общество потребления уже, как ни странно, как ни прискорбно. То есть то, что мы вот всегда ругали в Советской Корее, мы так и стали. И, в общем-то, и вот эту инфраструктуру для того, что у нас действительно огромное количество мусора, и это не является бедой, это является даже богатством. Если к этому подойти человечески. Вот. Мы к этому не готовы. Мы не сделали это рыночное, мы не сделали это выгодным, чтобы этот мусор за ним бегать за вас. Из рук это ведерко мусор на вас выдирали. Вот в чем беда. То есть это надо думать, это создавать условия для того, чтобы людям было выгодно заниматься разборкой и утилизацией мусора. Иначе будут проблемы, иначе действительно он выбрасывается и кашалоты, там, и другие китообразные, желудки, набитые пластиком. Это трагедия для вот, Мирового океана, а все уходит в океан. Все уходит в океан в итоге. В общем, дело. Поэтому пришло время, а может, даже мы уже опоздали в какой-то степени.
А государство ведь пытается реагировать, насколько я оно понимаю. Мы ведь теперь платим за мусор.
Они платим. Это первое, что в нашем государстве сразу первое дело в этот вариант поставить денежку, так сказать. В общем-то, сейчас раз проездные везти на лифт, понимаете, все отлично будет. Вот. Но как это проявляется, как-то нет. Мы прекрасно знаем, что ставятся эти вот урны, которые там для раздельного сбора мусора. Я почему-то 100% почти уверен, что вот мы раскидываем так аккуратно этот мусор, его собирают в один все равно бак в итоге. В общем, дело. Технологии, говорится, что называется, я считаю, вопрос не в технологиях. Технологии можно и разработать, технологии можно купить. Это должно быть очень выгодный бизнес. Вот там, где будут просто рванутся вот эти стартапы, которые будут
лопать. А откуда берется выгода этого бизнеса? От того, каковы тарифы?
Знаете, плохое слово называется жлобство, да, такое вот. В общем-то, когда чего-то не хватает, надо отпустить. Тогда она вернется к тебе. Это бумеранг. Вот кажется, что вот мы сейчас где-то под контролем, вот соберем совещание, там это мы-то решим, какие-то деньги под контролем, там, чтобы не украли, будем контролировать, ничего не будет. Вот оставьте это в покое, как мы в свое время, знаете, плюнули на сельское хозяйство. И не сдохли же. Люди сами это все сделали. Людям надо доверять. Они сами это сделают.
Подождите, у нас...
Налоги насколько... поснимать, льготы сделать и так далее. Вот не жадничать, сейчас мы соберем бюджет, вот срочно деньги выделим тебе. Вот. А дальше, что называется, это дело развитие.
У нас антисанкции вводили для того, чтобы, как говорили, хоть как-то поддержать сельское хозяйство. А вы говорите, оно было живо.
Я вам скажу так. Вот давайте вот опять-таки между нами. Вот кто... Меня, конечно, поубивают некоторые сторонники этой вещи. На самом деле, вот эти антисанкции, они не очень повлияли на наше сельское хозяйство. Там несколько факторов сыграло. Во-первых, немножко наелись импортным, это раз. И у нас пошел поворот. Он был еще до этих вещей, это отмечалось. Второй момент, мы немножко обеднели. И мы повернулись опять-таки к своему, понимаете. В общем, у нас рынок появился. Да, в какой-то степени антисанкции повлияли, но это был не первостатейный фактор. А мы себе сами это раздули, что вот мы такие, вот нам так санкции вот помогают даже. Мы понимаем, почему так говорится. Но на самом деле, просто наш потребитель, он потянулся за своей колбасой.
Подождите, а мы-то так простые люди думали, что из-за антисанкций и из-за курса, прежде всего, все это резко подорожало, а потом подорожало все, что касается продукции отечественного. Но
сельское хозяйство уже ведь пошло.
Сельского хозяйства, и на эти деньги оно пошло.
Пошло, да, конечно. Но это, видите, ну, это же тогда, что когда, помните, курс упал, да, в декабре 2014 года, это же была нефть.
Ну да.
Это же было не санкции.
Это нет.
Вот.
Появились региональные операторы, но мусор как не сортировали, так и неизвестно.
Вот, неизвестно.
Мы стали платить 1000 рублей за вывоз мусора, пишет Юстас, я, например, меньше. Но внешне ничего не изменилось, когда мы увидим перемены. Вообще, плохо знаете, смотрел, я думаю,
я
Юстас.
Я вам хочу сказать, вот знаете, как вот в «Золотом теленке», когда говорил этот Паниковский, говорит, езжайте в Киев, узнайте, что подумали, езжайте в Неаполь. В Неаполе мусором занимается мафия. И неспроста, потому что тоже огромные расходы на утилизацию мусора, чем они не занимаются, к мусорному бизнесу не подойдешь, и весь периодически Неаполь задыхается в помойках, понимаете, в этом подобное, во всем этом мусоре. И вот в чем беда. В общем, да, то есть эти сферы, они очень легко подвергаются какой-то криминализации и коррупционному, так сказать, вот, формату.
А вы говорите, отпустить надо.
Сами разберутся. А как вы сделаете?
Мафия с остальными?
Разберутся. А какие варианты вы? Будете разбираться, вас купят или убьют?
Хорошо, 7-3-7-3-94... Нет, ничего хорошего в этом нет.
Нету, ну что делать?
Да. Вы хотите сказать, что сын чайки мафия, пишет Игорь Беспоразванный?
Я не знаю этого человека.
Сын чайки, просто говорят, занимается как раз переработкой мусора.
Я не знаком, я не говорю, что наш нефтяной, это мусорный бизнес криминальный, я об этом не говорил. Я говорю, что в мире вот эти вещи...
Там, где криминально, там,
да,
мусор.
Да, там, это вот, там, к сожалению, вот я вот гляжу, итальянский формат, французский формат, очень много коррупции и этих, и криминала. Почему? Там все равно эта сфера касается социальная. То есть там есть государственные деньги.
Поэтому государство все равно будет там.
Государственные деньги, вот в чем дело. Потому что это частично разворовывается, ставится лоббизировать эти, я говорю про всех, не дай бог, но ставится лоббизировать раздельный сбор и тому подобное. Вот в чем беда. Это сферы сложные такие, вот они, это как строительство дорог, понимаете, вот сколько вот говорили, что доходит там 10-15% инвестиций в реальную дорогу, что по дороге разворовываются. Мы не первые здесь. Проблема, знаменитая Виа Солнца, вот Рим, Неаполь, это же там, где вот в бетоне залиты эти вот мафиозы.
Ну, это
тогда, известная история. Вот они так и строились. Это не оправдывает ситуацию, ради бога, не оправдывает. Но мы должны понимать опасность этих вещей.
А по поводу оправдывания или неоправдывания ситуации. Сегодня эксперты в интервью «Известиям» спрогнозировали, что сотовая связь подорожает на 10%. И говорят, что, а что вы хотели, мол, сначала у нас закон о том, что отменили роуминг, эти же деньги надо где-то взять. Потом у нас закон Яровой, это же оборудование надо где-то взять. Так вот, в какой момент все-таки выясняется, что мы должны за все это заплатить?
Вот плохая вы радиостанция, вот вас ругаться нельзя.
Не надо.
Нельзя ругаться. Ну, вы сами подумайте, убрали роуминг, обвал звонков. Люди стали звонить друг другу, в общем-то...
Их можно понять.
Да, но это же вот деньги. Вот, когда снимаются такие вот преграды чисто вот технического формата, это вернется большим общением людей. Это первое. Второе, что жаловаться на наш рынок? Мы северная страна, где полгода сидим дома. Мы сидим с телефонами, с ноутбуками, мы сидим, смотрим интернет, мы смотрим телевизор, мы телевизионная интернетная страна. Уж где? Это же огромный рынок. У кого не тронь, у всех по два телефона, по две-три симки, что называется. И здесь еще пытаться нам что-то выкручивать, объяснять, что так это они обеднели.
Нет, подождите, с другой стороны, вы как экономист должны понимать, ну, наверняка и по сотовой связи потребитель, вы же понимаете, что в отличие от инфляции, от роста цен на все остальное, эти тарифы не росли довольно давно.
Я не верю, что там они нищие. В конце концов, это Россия, у нас, извините, и спутники свои тоже. В общем-то, у нас все свое здесь. Ну, как понять, свое. Покупаем же технологии такие вот. И ставим, мы действительно сейчас занимаемся, ставим G5-систему и так далее. Вот это вот, ну, и рассчитано не очень. Наверное, уже скоро запустим в отдельных городах, в том же Петербурге, там, допустим, и в Москве, а может, в Екатеринбурге. Но я не верю, что они вот там сейчас вот прямо вот пропадают, что называется. Мы безумно, это оцифрованная страна в плане вот связи, я скажу.
Безумно. Хорошо, это Андрей Суздальцев, доцент Высшей школы экономики. Это прямой эфир 7373948. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, можно спросить вопрос?
Вы уже про в эфире.
Долги? Про долги.
Давайте.
Значит, вот я ну вот Советскому Союзу там были тоже должны 220, что ли, 200 миллиардов, и Советский Союз был должен. Почему наши это все отдали, а долги Советского Союза, ну, не удалось не получить, что нельзя их было с торгов продать, почему все простили?
Ну, часть вот долгов, это очень щепетильная тема, и у меня сердце тоже разрывается, я с вами совершенно согласен, огромные суммы некоторым странам за 30 миллиардов отдали. Во-первых, брать было нечего обратно. С другой стороны, можно было терпеть, ждать, вот пока, вот, как хотите, молодые, деньги отдавайте. Нам говорили так, что вы нам поставляли? Поставили нам оружие зачастую, которые, в общем-то, ну, вот, типа одиозные долги, так называемые. И вот этот долг зачастую превращался барьером для нашей торговли.
Тут, наверное, странами. Другой вопрос. Есть ощущение, что если мы кому-то даем, то долг почти невозвратный. А если они кому-то дают, то эти долги, как правило, возвращаются. Ну, ведь там тоже, скорее всего, часто такое бывает.
Я говорю вот просто вот формулу. Допустим, по Африке, да, вот. по Африке, да. То есть вот такой долги блокируют наши торговые отношения. А за спиной нас там китайцы, там Европа крутится тогда. То есть мы могли бы что-то сделать там. А наш долг блокируется. Мы идем списание долга для того, чтобы, подразумевая, конечно, под ним, и зачастую мы согласовываем, что вот этот контракт нам, вот эта поставка нам. То есть хотя бы вот так выходить из этой ситуации и получать, ну, хоть что-то получать надо. Это первое. Второй вопрос, да, вот как отношение к нам, как к кредитору. Плохое отношение, издевательское зачастую. Зачастую вот наши ближайшие соседи, даже союзники.
Типа, давай не вернем?
Да, они вот, ну вот сейчас вопрос, будет ли Беларусь рассчитываться за построенную ей за 10 миллиардов долларов атомную станцию. Я вот готов биться головой вот о стол вот прям при ведущем, потому что ни копейки не дадут.
Ну, давайте все-таки биться головой об стол не будем, но тут еще как раз по поводу Лукашенко был к вам вопрос. Да. Алексей Морозов спрашивает, во всей этой истории, во всем, что сейчас происходит, какова роль Лукашенко?
Очень большая. Это авторитарное государство, то все зависит от него. Фактически всю власть держит он один в одном числе. И, конечно, он выстраивает внешнюю политику. Но, с другой стороны, есть такие вот мнения, что давайте как-то вот дождемся, что Лукашенко не вечный, хотя вполне вероятно, что появится старший сын, потом еще и младший. Но давайте дождемся, и вот там поменяется ситуация, начнется реальная интеграция, потому что есть понимание, что при Лукашенко никакой интеграции не будет никогда. И, мол, вот все бы здорово. Не так.
Оно надо.
Это, ну, нам это не чужая страна. Давайте больше отдадим ее, понимаете? Тут тоже вопрос
такой. Нет, а подождите. Вы до этого, мы до этого обсуждали Российскую Федерацию, и вы говорили, что при каком-то раскладе нас все равно кто-то съест. И в этом смысле, а Беларусь, она поменьше, поэтому ее должны съесть или мы, или поляки.
Да.
Без вариантов.
Без вариантов.
То есть Россия может сохраниться, а вот Белоруссию точно съедят.
Нет, понимаете, нам нужна это государство. Нам нужна белорусское государство.
А, нам нужно.
Нам нужна. Это наши национальные интересы, чтобы это было где-то дружественное, славянское, близкое нам государство с народом, который разговаривает, в принципе, на близком нам языке или просто на русском языке. Понимаете, вот в чем дело. Потому что мы всегда будем Белоруссию поддерживать ее государственность. Но нам хотелось бы, учитывая то, что мы огромные деньги вкладываем в то, что у нас жена, суки, что эти дотации ушли. Если есть дотации, то нет интеграции. В общем, беда.
Это правда.
Да, и вот как-то этот вопрос надо решить, но с Лукашенко не получается. Но я повторяю вот свой выход. Иллюзия, что вот не будет Лукашенко, и у нас там все двинется, там все нормально, вот появится одна единая экономика, и заживем нормально. Там немало, я сказал бы, даже большая часть политического класса настроена на Евросоюз. Это украинский формат.
7373948, слушаем вас. Не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Андрей Иванович, вот вопрос в продолжении слов «нас кто-то съест». На ваш взгляд, насколько верно утверждение о некой исторической закономерности, о том, что как только Россия начинает сильно сближаться с Европой, то там жизнь становится лучше, а в России хуже?
Нет, такой, конечно, взаимности такой нету. Но вы знаете, иногда просто вот я сам базовый студик и степень научно по исторической науке имею. Ну, конечно, каждые 100 лет мы получаем нашествие, причем европейское нашествие. Знаете, как наши предки говорили о нашествии вот Карла XII шведского? Немцы пришли. Вот так они говорили. То есть каждые 100 лет нашествие, ну, это просто уже невыносимо просто, знаете, вот, какие-то вот взаимные, вот, на самом деле Европа нас ненавидит.
Ну, в смысле, что монголы с татарами лучше?
Не лучше, конечно. Это что мы уж отбиваемся от всех, что называется, по жизни нашей. Но, тем не менее, вот какая-то такая вот взаимность какая-то есть. Мы не рождали, извините, ни коммунизм, мы не рождали ни Гитлера, мы не рождали Наполеона. В общем-то, но они пришли к нам в дом, что называется. Они все идут в итоге к нам. В общем, мы всем мешаем. А чем мешаем мы?
Сейчас вы очень опасно так поставили на одну...
Я говорю правду. Мы реально им всем мешаем.
7373948. То есть коммунизм как попытка побороть нас?
Нет, так и не сказал бы.
Ну, но, коммунизм пришел оттуда, да, это ваши слова.
Идеология возникла там, конечно.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, если знает наш гость, вот есть у нас Боливия, должна России сколько денег, и как они должны вернуть? Может, этим кокаина получит Лавров?
Ну, вот вы знаете, кокая получить тоже нехило, извините за выражение, такое слово скажу. Потому что это все-таки лечебное такое средство, его можно использовать.
Сейчас главное, вот не надо рекламировать наркотики.
Я рекламирую сырье. Извините, конопляное масло тоже хорошая вещь. В общем-то, молчу. Мне показывают, меня сейчас тут придушат. В общем-то, но я не назову по точную цифру. Я не буду вам врать, потому что есть долги корпоративные.
С вашей точки зрения, есть перспективы возвращения долгов?
Вопрос такой говорили, задавали такой вопрос. Есть. Это все-таки не 20 век, что называется, и не Украина. То есть разорвать с нами полностью отношения любой власти в Боливии будет невыгодно. Поэтому надежда у нас есть. Но это только пока надежда. Вот в чем беда. Сумму я вам не назову, я просто буду врать вам.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. 7373948, здравствуйте. Слушаем вас.
Добрый день еще раз. Михаил, прошу. Из Москвы. Уважаемый Андрей Иванович, я вас... Хотел бы прокомментировать, вернее, спросить относительно редакции вашей нашествия на Россию. Дело в том, что, да, Гитлер совершил нашествие не только на Россию, а на всю Европу. Это раз. Второе. Если абстрагироваться от этой Второй мировой войны, то Россия меньше всех в Европе воевала в 19 веке, в 18-м, меньше всех. В разы меньше, чем воевала Франция, Австрия, германские княжества. Просто. Поэтому, я не знаю, откуда это взялся миф, потому что мы все время воюем. У нас войн было гораздо меньше, чем их было в Европе.
Хорошо, я бы заодно тогда добавил туда же вопрос. Когда вы говорите о том, что мы устали от войн, которые происходят на европейском направлении раз в 100 лет, а почему мы решили, что то, что было в 19 веке, будет и в 21?
Ну, вы знаете, не хочется так думать. Я так не решил. Хочется эту череду прервать. Вот, значит, с времен Ливонской войны постоянно с этим сталкиваемся. Это первое. Второе, Европа вот все столетия безумно с другом воевала. Она только вот с 1870 года, вот франко-прусской войны, до 14 года, она действительно там, считайте, больше, ну, считайте, почти 50 лет она вот жила в мире, это было невероятно, что-то для Европы, они поражались, как не такой мирный контингент. А поэтому войны были постоянные. Но, понимаете, одно дело, Франция воюет с Испанией. Франция воюет с Великобританией. Великобритания воюет непонятно с кем и всех стравливает. И периодически на это поле выходила Россия. Извините, как мыши по норкам. И вот это воспринималось как что-то невероятное.
Подождите. Либо они приходили в Россию, либо на это поле Россия выходила.
Ну, я называю это поле войны. На поле войны. Ведь, в конце концов, ведь после 12-го года, 2012-го, был еще зарубежный поход. И мы несколько лет оккупировали часть Франции на севере. Мы были оккупантами там. То есть мы держали, так сказать, свою зону оккупации первую. Это еще не ГДР.
Хорошо прозвучало. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А подскажите вот такой вопрос. Вот то, что в Боливии произошло, это начало, как говорится, весны новой, или там осени, или это, ну, как с арабскими странами было.
Нет.
Там началось в Тунисе, и там дошло.
Это на всю Латинскую Америку?
Да, это тесный вопрос. Вы помните, только что закончились с большим трудом стабилизировать ситуацию в Эквадоре. А до этого, считайте, почти несколько месяцев, почти год, ситуация была напряженная в Венесуэле. Она тут сохраняется напряженная, она этого никуда
сейчас
не делась.
Сейчас, кстати, все заговорили о том, что он следующий точно.
Точно говорят. Да нет, там такого нет, но континент опять бурлит. Там есть масса проблем. Уходит этап вот этих вот Моралеса, уходит этап вот таких вот популистов, что называется, Уго Чавеса, который уже покойник и тому подобное. В общем, видите, как отреагировала Куба, что это переворот, вот, который произошел. Я думаю, что какое-то поправение вероятно, потому что гляните на Бразилию. Бразилия, конечно, это сейчас вот очень важный фактор, который есть. Там еще есть две страны, которые вот могут влиять очень сильно на ситуацию. Конечно, смотрим на Аргентину, смотрим на Чили. Вот, и если там что-то действительно... А вы помните, какие события в Чили были? Несчастные вопросы о подъеме этого оплаты в общественном транспорте. Сколько трупов наваляли сразу. То есть, знаете, какое обострение ситуации? То есть, это процесс общий. Как они будут справляться, трудно сказать. Но я не думаю, что сейчас вот мы решим, вот, и начнется такая ситуация повторно в Венесуэле.
Вы знаете, да, что пару часов назад пришли сообщения как раз из Чили о том, что президент этой страны выразил готовность менять Конституцию.
Вот.
По результату вот этих выступлений...
Понимают
важность. Насчет стоимости, да, напомню, проезда в метро.
Да.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот относительно того, что съедят нас, не съедят. По закону о торах, так сказать, 60% территории фактически отходит иностранцам, так сказать. Они имеют право, так сказать, как бы приватизировать, ну, по этому закону. И еще скажите, вот никто ведь не опроверг, так сказать, данные крупного, так сказать, или ЗАГСа, что на 70 миллионов осталось всего лишь, так сказать. Так кто же нас, собственно говоря, ест?
Ну, вы знаете, Крупнов, я с большим уважением отношусь к этому ученому, конечно, но такие вот заявления я не поддержу, потому что...
Нет, можно спрятать каждого второго?
Да нет, конечно. Нет, конечно, есть технологии. В советское время решали просто. Сколько съела Москва хлеба, столько в Москве живет. Это правильно было. Ну, ты не съешь больше буханки, но хоть ты сдохнешь, знаете, что называется. Также определяет, допустим, вот, знаете, как определяет серую экономику? Очень просто. По электроэнергии. Ее не запасешь. Единственное, сколько происходит на душу, так сказать, вот расходы. Расход большой, значит, вот этот процент есть серая экономика. Так и есть масса косвенных примеров, сколько у нас населения посчитать. Нет, конечно, такого, не, это сразу бы сказалось в нашем рынке и так далее. Первые завыли бы наши сети и все остальное. Это глупости.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, студия. Вы знаете, что эти долги-то, это репарации мы выполняем, понимаете? А помочь демократическим странам, все деньги осели в ФРС, в банках. А что вы там говорите? А недвижимость, а наши культурные центры, все отдано было, да, вообще бесплатно. Это
а вопрос, банки ФРС. А вопрос-то в чем?
А вопрос-то в чем? Потому что нас просто грабят на колонии просто, и все.
Вот.
Ну, есть такое мнение, это, понимаете, какая штука? Человек наболел, это все надо понять, это видишь, что происходит тогда, это очень тяжело, другой мир, что называется. Ну, вот тема очень яркая, вывоз капитала. Вот так говорится, сколько вывезли капитала, так далее, и тому подобное. Ну, понимаете, какая беда? Вывозят люди, конкретные люди, это их деньги. Плохие или хорошие, олигархи и так далее, но это деньги, мы их не можем забрать. В общем-то, они вывозят...
Откуда у них взялись эти деньги?
Заработали в России или хранили в России, вывезли. Почему вот вывезли? Вопрос для правительства не то, что вывезли, а не то объемы, а почему вывезли?
Значит, смотрите, вложить здесь не надо. 20 секунд у нас до конца программы, да. А вы говорите, а это их деньги.
Да.
А многие уверены, что эти деньги должны остановить власти. Вы говорите, это невозможно.
Если мы останавливаем выход этих, к нам не придут деньги. К нам не придут.
Если остановить,
конечно,
эти, не придут другие.
Да, это же взаимная система, очень беда.
Андрей Суздальцев, доцент Высшей школы экономики, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.